Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшую неделю пришелся 200-летний юбилей Михаила Лермонтова. Новгород был для него местом особым. Именно здесь поэт ощутил свою связь с историей, считают филологи. В Великий Новгород вернулся берлинский список новгородской первой летописи. Издание, где помещена его факсимильная копия, представили в Музее изобразительных искусств. Кто-то себя нашел, а кто-то ищет. Продолжаем разговоры с первокурсниками Новгородского университета и знакомимся с другими российскими вузами. Сегодня путь не близок в Тюмень. О рубрике «О русском языке» далеко за примерами ходить не надо. Стоит лишь послушать того, кто рядом или в эфире. Узнаем, как у нас дела с двойными ударениями. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с круглой, крупной даты минувшей недели. Всего лишь несколько дней отделяют нас от 200-летнего юбилея Михаила Лермонтова. 15 октября страна говорила о славной дате. В Великом Новгороде юбилей прошел почти незаметно, хотя все основания вспомнить поэта у нас есть. Другие города даже музеи Лермонтова имеют, что называется, на пустом месте, обращает внимание профессор Новгородского университета Вячеслав Кошелев.
Есть, допустим, музей Тамбове. Тамбов только упомянул чуть-чуть. Поэм Тамбовское казначейство. Тамбов на карте генеральный, значком означен не всегда. То ли был он там, то ли не был. Но музей есть. Есть музей в Тамане. Потому что есть такая новелла «Тамань», герой нашего времени, все. А Новгород, который связан с ним кровно, он еще в 14 лет написал стихотворение «Новгород». Он написал в 17 лет «Приветствие Новгороду, приветствую тебя, воинственную славян, святая колыбель». Он служил здесь, под Новгородом, в Сречинских казармах Гродненского полка. И новгородцы это как-то не замечают. Лермонтов познал себя внутри истории именно в Новгороде. Увидел, вдруг ощутил себя потомком вольных славян, человеком разных веков и так далее. 26 лет прожил мальчик. И такие вещи писал, что до сих пор сидишь и удивляешься. Как это может быть? Это абсолютный гений. А гении рождаются раз в 100, раз в 200 лет.
Я напомню строки Лермонтова, о которых говорил Вячеслав Кошелев. «Приветствую тебя, воинственных славян, святая колыбель, пришлец из чуждых стран. С восторгом я взирал на сумрачные стены, через которые столетия перемены безвредно протекли, где вольности одной служил тот колокол на башне вечевой, который отзвонил ее уничтожение. И сколько гордых душ увлек в свое падение. Скажи мне, Новгород, уже ли их больше нет? Уже ли Волхов твой не Волхов прежних лет?» Ну вот такое единение Лермонтова с Новгородом позволило собрать здесь прошлой осенью международную конференцию, которая открывала год Лермонтова в России. Немало любопытного о поэте можно было услышать, я приведу всего лишь два фрагмента. Профессор Рубен Назарян из Самарканда.
Декабристский поэт и критик Вильгельм Кюхельбекер, находясь в заключении в ссылке, вот познакомился с творчеством Лермонтова по журналам, он его не знал и не видел, и в заключении ссылки, он в своем дневнике даже записал, что «Россия, поздравляю тебя с человеком, недюжинным талантом».
А ваше личное отношение к Лермонтову?
Отношение к Лермонтову, я думаю, у всех неоднозначное. Лермонтов как поэт и Лермонтов как личность, мне кажется, несовместимый характер такой, недостаточно общительный, замкнутый. Да, и поэтому его произведения звучат «Белеет парус одинокий», «Выхожу один я на дорогу» и прочее. Но это жизнь такова его была, биография, которая отразилась и в поэзии.
А это Владимир Викторович из подмосковной Коломны.
Это был очень трудный путь в русской критике, у русского читателя. Очень трудный путь к Лермонтову. То есть поначалу были моменты такого отталкивания. В принципе, каждый большой художник трудно идет. Но Лермонтов тут особенно отличается. И где-то вот только к началу 20 века Лермонтов становится, знаете, выдвигается даже вперед. конечно, затмевает Пушкина. Ну, в глазах там символистов, русских философов Серебряного века.
А почему действительно в течение полувека вот так вот он как-то задвигался?
Понимаете, Лермонтов воспринимался как такой поэт-байронист, такой поэт, знаете, отчаяния, поэт отрицания, да. Далеко не все с этим были согласны. Кому-то это нравилось, там Герцену это нравилось, Белинскому тоже нравилось. А части публики, которая была ориентирована все-таки на христианские ценности, им казалось, что это вообще антихрист какой-то.
Сегодняшняя критика что, все расставила по своим местам?
А вы знаете, а сегодняшняя критика – это уже наука, да, о Лермонтове. Ну и критика тоже есть. Она как-то уже эти вопросы обходит стороной. Есть он там где-то в хрестоматии, а он уже не задевает так остро, как он задевал читателей XIX века, которые из-за Лермонтова могли, так сказать, подраться.
Не мудрено. Лермонтов, утверждает исследователь, ставил очень много острых вопросов. Попробуйте почитать. В Великий Новгород вернулась берлинская копия новгородской первой летописи, которую считали утраченной. Издание представили в Музее изобразительных искусств, где присутствовала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Новгородская первая летопись – берлинский список. Именно так называется книга, которую представил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Майоров. Этот важнейший, основополагающий и древнейший источник наших знаний по Древней Руси был обнаружен в 2008 году в Государственной Берлинской библиотеке. Уникально не только само издание, но и его судьба – он был вывезен из России еще в XVIII веке. В конце XIX новгородскую летопись приобрела прусская королевская библиотека. Он находился в Берлине. Казалось, после 1945 года, что летопись потеряна навсегда, обратил внимание профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Майоров.
И он находился в Берлине, собственно, и сейчас там находится. Но в 1945 году, когда Берлин штурмом был взят Красной армией, здание этой королевской библиотеки на Унтерден-Линден было полностью разрушено. И хранящиеся там фонды считалось, что они пропали, сгорели, или были расхищены, или еще каким-то образом были утрачены. Но выяснилось, что немцы еще в 43-м году побеспокоились заранее, составили список, утвержденный там самим Гитлером, наиболее ценных сокровищ Рейха. И в этот список попала наша летопись. И эти сокровища были, ввиду их высокой ценности, вывезены и спрятаны в тайных схронах в разных местах. И вот таким образом летопись уцелела. Это кодекс, рукописная книга, большой том. Мы ее воспроизвели в факсимильном виде, то есть факсимильным способом, так как выглядит сам оригинал. Это рукописная книга. Это список 18 века, он более поздний список, но списан с древнего оригинала, древнего летописца Сенатской архивы. Там есть специальная приписка в конце, выполненная рукой того же писца, что и основной текст летописи. В 18 веке был списан с какого-то древнего, ныне несуществующего оригинала. Ну вот это тоже тут отдельный вопрос, требующий специального исследования, с какого именно оригинала он мог быть списан. Мы такое исследование проделали. Результаты его опубликованы в виде научного предисловия и комментариев, которые в этом же томе там все помещены.
Берлинский список, в отличие от большинства других известных ныне списков новгородской первой летописи, сохранился полностью и не имеет никаких утрат. В этом и есть ее ценность и значение для науки, подчеркнул Александр Майоров.
А что значит новгородская первая летопись? Ну, это, можно сказать, без преувеличения, важнейший, основополагающий источник наших знаний по Древней Руси. Вообще. Причем не только Новгорода, хотя Новгорода прежде всего, поскольку новгородская летопись писалась в Новгороде, но и всей Руси. Это летопись общерусская. Новгород претендовал когда-то на значение столичного города, одного из главных городов, и таким являлся до подчинения Москве в течение 5 столетий подряд. И поэтому в Новгороде интересовались историей всей России, всей Древней Руси, всех ее земель и городов, вели учет событиям, которые там происходили. И этот учет отразился на страницах летописи. То есть эта летопись – важнейший, основной источник всех наших знаний по Древней Руси. И то, что удалось найти еще один список, да еще полный, без утрат, это, конечно, важное событие, и этим определяется значение этой рукописи. Каждый новый список летописи, даже если существует тот же текст в других списках, Это всегда какая-то новая информация. Потому что летопись писалась от руки. И даже при переписывании, при механическом копировании, в любом случае, как бы мы ни старались, и какой бы у нас ни был навык такой работы, потому что были в старину профессиональные писцы, которые имели очень хороший навык, все равно неизбежны ошибки. При каждом таком копировании, а за 500 лет их было множество, неизбежны были разночтения в тексте. И каждый новый список дает, как бы расширяет горизонт. Начального летописного свода. Это самая древняя из известных ныне летописей, созданная раньше, чем повесть временных лет. Долгое время считалось, что повесть временных лет – самая ранняя летопись. А вот новгородское летописание, новгородское перволетопись, отражает в своем составе еще более ранний свод. Начальный свод, который был составлен, вероятнее всего, в конце XI века. И вот с конца XI века до середины XV века эта летопись непрерывно, год за годом, содержит эти известия. Она, помимо летописного текста, включает в себя еще и тексты многих произведений древнерусской литературы, которые изучают в школе. В составе новгородской первой летописи до нас дошла русская правда, в чем ее древнейшая часть, правда, Ярослава. И в составе новгородской первой летописи до нас дошли, ну, например, ряд литературных произведений, летописная редакция или версия «Жития Александра Невского», повесть о нашествии Батыя, повесть о взятии Константинополя фрягами, ну и так далее. Очень много таких литературных произведений. Открытие этого берлинского списка – это открытие еще одного списка всех этих произведений.
Книга «Новгородская первая летопись. Берлинский список» будет находиться в Музее изобразительных искусств. Еще один экземпляр передали учебно-научному музею Русской письменной культуры и книжности Новгородского университета. Новгородских летописей на сегодня около 10 разного происхождения. Ведь в Древней Руси книги переписывались. При каждой переписке что-то добавлялось, что-то убиралось. Поэтому очень важно прийти к первому источнику, отметила директор Центра изучения культуры Гуманитарного института НОВГУ Светлана Коварская.
Первая новгородская летопись – это не только исторический источник, это еще источник литературный. Потому что там, например, житие Александра Невского мы найдем там. И другие письмена древнерусской литературы. Поэтому нам важно, чтобы эта летопись лежала тоже в экспозиции нашего музея. Для нас, новгородцев, важно, что это вводится в научный оборот новый исторический источник, который мы можем использовать в своих исследованиях. Затем, это тот источник, где была опубликована «Русская правда», которая связана с историей новгородской земли. Поэтому для нас это и исторический, и источник по изучению истории новгородской литературы и письменной культуры. Нам важно, что расширяется объем знаний о Новгороде. Но потом саму летопись почитать, они в переводе сейчас издаются Российской академии наук. Но это очень интересно. Там же очень интересный язык, очень интересные рассуждения. Я бы сказала так, летопись не только исторический источник, это не сухое фиксирование, да? А летописец через свое понимание находит те слова, чтобы отразить события Великого Новгорода. Там мост построили, там храм построили, там пожар случился, там голод случился, там конфликт с купцами иноземными. Это живая повседневная жизнь Великого Новгорода.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и мы продолжаем знакомство с нынешними первокурсниками, помня о том, что все когда-то как-то начинали.
Мельников Вячеслав, сельскохозяйственный, преподаватель химии и биологии.
Семенов Алексей Валерьевич, первый курс Института экономики и управления, кафедры менеджмента.
Вы новгородцы, откуда-то приехали?
Да, мы новгородцы. Не коренные, конечно, но все-таки новгородцы.
Мы новгородцы, да.
Почему такой выбор?
Просто путем долгого выбора, взвешивания различных вариантов, все же решил сюда пойти.
Просто эксперимент. Есть возможность поступить, почему бы и нет. И если после окончания обучения можно будет поступить на какую-то другую кафедру, на другую специальность, если я это сделаю, я хочу просто развиваться, узнавать что-то новое.
Можно было поступить, наверное, на другие специальности? Тоже была возможность?
Да, я это обязательно сделаю. Я собираю просто во всех сферах деятельности возможных совершенствоваться и узнавать все.
То есть, что еще ваше, вы пока не поняли?
Да, у меня нету какой-то мечты. Я хочу понять, что я хочу сделать в этой жизни.
Ну хорошо, а студенческая жизнь, ее вы уже поняли, что она из себя представляет? Какая она?
Пока мы не живем в общаге, мы не поймем этого.
Легко пока касаемся этой темы, да, так, поверхностно.
То есть у нас студенческая жизнь не является основой. У нас это какая-то часть нашей жизни небольшая, но она, конечно, очень важная, но пока мы не будем жить учебой и вот этой атмосферой, мы не поймем этого вряд ли.
Интересно, а сессия добавит понимание или зачет на неделе?
Несомненно,
да. Желаю вам успехов.
Мария Романова, ИМО, факультет стоматологии.
Почему вы выбрали этот факультет?
Потому что это хорошая профессия. Интересное общение с людьми. Хочется,
человек
чтобы...
сидит с открытым ртом перед вами, как уж это общение?
Ну, все равно общаетесь, и хочется дарить всем то, чтобы зубы были у всех красивые. Хочется вот это вот сделать, чтобы все могли улыбаться.
Вы новгородка с такими замечательными планами?
Нет, я из Валдая.
Поступать было сложно?
Знаете, сложно было само ожидание. А поступать на самом деле было очень легко. Просто отдали документы и все. А вот ожидать — это самое тяжелое на самом деле.
А у вас были высокие баллы, да, по ЕГЭ?
Я не хочу их озвучивать. Такие довольно средние. Но я очень счастлива, что поступила. Потому что стоматология — это то, что я действительно хочу.
Сейчас для вас что самое главное?
Самое
пока
главное – отучиться и получить диплом.
А сейчас у нас в гостях Тюменский государственный университет. Ему, в отличие от нашего, уже 85 лет. Но, невзирая на возраст, все университеты, в общем-то, объединяет одно – студенты и гордость за них, за их достижения, что сейчас и подтвердит интервью нашего корреспондента Любови Аларь с редактором газеты этого вуза «Университет и регион» Иреной Гицевич. К слову сказать, Любовь Аларь и Ирена Гицевич – однокурсницы, выпускницы Латвийского университета.
Это большой вуз, первый вуз Тюменской области. Это когда-то был пединститут, потом в 73-м году стал университетом. И сейчас в университете 10 институтов, это дань моде, но тем не менее институтов полномасштабных, таких серьезных. И учатся где-то около 40 тысяч студентов, хотя недавно было еще больше. Но университет при новом ректоре, молодом ректоре, очень продвинутом менеджере, лучше правильно по-русски управленце, Валерию Николаевичу Фалькове, университет стал вести речь и политику повышения качества образования, соответственно, качества набираемых студентов на первый курс. Чрезвычайно строгие меры предприняты на то, чтобы в университет поступали люди с наивысшими баллами по ЕГЭ. И в этом году я, правда, уехала, я член комиссии приемной, но уехала издалека, все-таки посмотрела, что там происходит. Конкурс был потрясающий, все бюджетные места заполнены. И более того, баллы, это, наверное, радиослушатели многим говорят, что баллы такие, что, наверное, центральной полосе России стоит позавидовать от 70 до 90 баллов по профилируемым предметам. Этот университет один из немногих, который не стал понижать планку в связи с очень плохой сдачей ЕГЭ по всей России. Планка осталась той же. Хотя министерство рекомендовало, ну, пусть 20 баллов по русскому, я условно по русскому языку будет, или там 30 баллов по математике. Тюменский госуниверситет на это не пошел, поэтому надеется руководство на то, что двоечников учить не будут. И, кстати говоря, отчисление из университета идет довольно динамично. Дети получают свои неуды, через год они всеми правдами и неправдами, силами и всякими прочими делами, они снова восстанавливаются. Они готовы платить за свое образование, потому что те, кто окончил наш университет, имеют прекрасные результаты по своему карьерному продвижению. А вот я бы назвала кучу народа, которые работают в федеральных структурах. У нас есть в Генеральной прокуратуре уже два генерала, которые окончили Институт государственного права. У нас есть уже судья Верховного суда, который тоже окончил юридический факультет, а сейчас это Институт государственного права. У нас есть много прокуроров в чине, уже полковников и так далее, начальники сыскных служб, начальники следственных комитетов. Это трудно, так сказать, перечислить. У нас есть депутаты, в том числе и Ленинградской областной думы. У нас есть такой Эдуард Худайнатов, который еще совсем недавно был президентом Роснефти. Я не знаю сейчас, как его статус в этой компании, по-моему, заместитель, да? Но представьте себе, что этот парень, он окончил юридический факультет, а стал президентом Роснефти. Таких вот фамилий можно
назвать. А знаменитые спортсмены, вы мне говорили.
Ой, слушайте, ребята, сегодня вот услышал на новость такую, что Сергей Шубин, студент Института физической культуры, стал чемпионом мира по бегу с барьерами на 110 метров, да? А простите, первую бронзовую медаль За очень долгие годы в гонке на 20 километров по биатлону завоевал уже выпускник бакалавриата, а теперь он стал студентом магистратуры, Евгений Граничев. Как ждала вообще страна в Сочи этой медали? И Граничев в свой день рождения, если бы не промахал, стал бы чемпионом. Занял 3-е место, и эта бронзовая медаль вообще приподняла дух. После этого наша биатлонная четверка российская стала чемпионом. У нас работает, сейчас уже работает в университете, а еще совсем недавно в Нагано чемпионкой на спринтерской гонке на 10 километров была Галя Куклева. А Альбина Ахатова, кто знает, это тоже чемпионка. Альбина у нас была чемпионкой Турина, а Носкова, она была чемпионкой Лилихаммера. Это командные гонки, эстафеты. У нас таких много фамилий, очень много.
Я понимаю, да, что вы еще об этом можете много говорить. И все-таки вот основу-то университета, какой составляет институт, какая специальность, кузница, основная кузница каких кадров? Или буквально прямо всех кадров? Вот про кузница кует направо и налево.
Кует направо и налево, но если говорить о спросе, да, на рынке, на специалистов и, соответственно, спросе среди абитуриентов, конечно, это институт государства прав, несмотря ни на какие уверения наших российских властей, что юристов мы уже наделали, да, уже надо что-то другое делать. Тем не менее, юристы в жизни устраиваются очень хорошо, и юристы прекрасно набираются и готовы платить свое образование. Институт математики и компьютерных наук, компьютерщики и математики. Все в жизни эти ребята устроены прекрасно. Они практически все к 5-му курсу получают приглашение, простите, в мировые компании компьютерные, да. Много ребят в Силиконовой долине уже работают. Да, а политика все-таки наших областных властей постараться задержать ребят в области, потому что работы очень много. Это институт математики, я сказала. Да, прекрасно. Институт филологии и журналистики стал таковым недавно. Но я всегда всем рассказываю про одну девочку. Ее зовут Елена Полынцева. Это для любого университета, это, по-моему, яркий тому пример, которая кончила в свое время факультет романо-германской филологии. И каким-то образом она поступила в школу перевода в Санкт-Петербурге. Но теперь она работает переводчиком в Организации Объединенных Наций, в аппарате. Я несколько раз с ней беседовала и просто потрясена тем, насколько этот человечек упорно шел к своей цели. Очень много тех, кто преподает в Испании, в Италии. Недавно я узнала, что даже среди очень серьезных управленцев есть выпускники этого института в сфере туристического бизнеса. Была такая девочка совсем недавно, тоже из этого института. Она недавно совершенно кончила, и она работает в одной из мусульманских стран, это в Катаре. Институт наук земли новое такое название, наверное, ни у кого нет. Это природопользователи, это биоэнергетики, там очень много направлений. Они работают в нефтяных компаниях, они безумно востребованы. Но больше всего завидую, конечно, физикам. Учиться на физике трудно, но физики у нас со второго курса разобраны. Разобраны. И когда к ректору, я слышала, обращаются работодатели именно из нефтяных и газовых компаний, он говорит, а у нас некого к вам отправлять, они уже все работают. И уровень их заработной платы, я, наверное, немножко удивлен новгородцев, на втором курсе уже 50 тысяч. Биологи. Они работают за границей очень многие. У нас даже есть парень один такой, Загвоздин. Он профессор университета штата Нова. Кстати, из физиков у меня мой соотечественник работает во Вроцлавском университете профессором. Кстати, является гражданином России, а он физику окончил. И продолжает заниматься исследованиями и в Польше, и в России, в своем родном университете. И практикуется в институтах Российской академии наук в Дубне. Даже здорово, да? Ну, я много буду говорить.
Разделяю вашу гордость. А что нашим новгородским студентам хотите сказать?
Я хочу им просто позавидовать. Они живут и учатся в замечательном городе. Здесь каждый камень история. Здесь можно столько кандидатских, докторских и академических диссертаций написать. Здесь можно столько сделать, питаясь от камней древности и не только от храмов, но просто элементарно, идя по любой мостовой, ты должен чувствовать вообще вот соль своей земли. И мне кажется, что они вот благодаря тому, что здесь живут, они могут достичь хороших успехов в своей жизни. Надо просто нагнуться и понять тот кирпичик, который будет составлять основу вашего профессионального успеха. И главное – не тратить это время, да, не обязательно надо сидеть каждый день за книжками, надо пользоваться теми возможностями, которые дает интернет, которые дает вообще время, в котором мы живем, и когда все можно. Помнишь, как у нас нельзя было, даже сидели в библиотеке, сутками книжку одну ждали неделю. Сейчас, пожалуйста, ты можешь взять любой учебник из Фрайбургского университета, библиотеки университета Кембриджа, да откуда хочешь. Я думаю, что студенты университета Новгорода этими возможностями пользуются. Если они каким-то образом еще не успели к этому прикоснуться, я желаю им прикоснуться.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Третий раз поговорим об ударениях. И я опираюсь на работу двух фонетистов, очень известных, и авторов словарей. Кстати, они не только исследуют, а потом они нам рекомендуют, и там пишут, рекомендуется, уже рекомендуется, еще не рекомендуется, уже допустимо. Это Марина Леонидовна Калинчук и Розалия Францевна Касаткина из Института русского языка, который в Москве, и который носит имя Виноградова Виктора Владимировича, его основателя. Сегодня поговорим об ударениях в сложных словах. Вот такие сложные, типа там пароход, спортзал, овцебык, флюорография. Их огромное количество у нас самых разных. И просто пятитонка, например, там, да, очень много. Фотошоп – одно из последних, да. И во всех словарях они помечаются как слова с двумя ударениями. Ну, понятно, они большой длины. И как говорят специалисты по русской просодии, мы плохо выносим, когда между ударениями расстояние больше двух слогов. Вот такая, наверное, что нам надо тра-та-та-та, та-та-та, та-та-та. А если там четыре, то это нас уже как-то немножко, кажется, нам речь. И в любом словаре мы увидим, значит, например, там слово какое-нибудь кинокамера, да? Камера – главное ударение, а кино – побочное ударение. Оно даже ставится такой в обратную сторону, наклон этого значка. Кинокамера, да? Там радио. Слушатель, да, радиослушатель. Слушатель мы больше выделяем, радио меньше, но все равно выделяем. И таких слов, повторяю, очень много. Но дело в том, что в последнее время вот русская живая звучащая речь отказывается от двух ударений и переходит к принципу «одно слово, одно ударение». Да, почему так происходит, объяснить трудно, но, как кажется, в этом есть еще и такой фактор, как темп речи. Но я думаю, что если мы послушаем старые записи, нам кажется, что говорят очень медленно, в растяжку, что в одном слове мы могли бы целую новость произнести. И это наше ощущение, оно подтверждается исследованиями фонетистов, которые нам твердо сказали, темп естественной речи русской увеличился в 4 раза. И молодые люди говорят в 4 раза быстрее, чем их бабушки. Я вот говорила это студентам, ну, они от старости так медленно говорят. Думают, что к старости уменьшается темп жизни и темп речи. Нет, темп речи усваивается и несется, так сказать, сквозь всю жизнь. Это все-таки такая неосознаваемая вещь. Так вот, мне кажется, в связи с этим увеличением темпа речи, и нам некогда уже ставить 2 ударения – и мы произносим радиослушатели. Из этого, конечно, есть еще одни последствия для произношения гласных, да? Геологоразведка. И это не могли бы, вот дикторы не могли бы так произнести, как мы с вами произносим. Какой-нибудь овцебык, новояз, про русский язык так все время говорят, центробанк, сбербанк, фотошоп, фоторобот, да, новодел. Все они мы произносим. Даже такие слова, как флюорография, мы произносим с одним ударением. Единственное, что я не решусь произнести с одним ударением, это гастроэнтерология. Но тут уж такое количество слогов. Вагон-ремонтный, водонепроницаемый мы произносим. Конечно, тут есть еще одно последствие такое. Вот так отсутствие ударения вызывает редукцию, да, значит, эти 2 ударения, говорит, водонепроницаемый. А если водонепроницаемый? Это тоже, кстати, само по себе ускоряет как бы речь. То есть не только для ударения, но и для характера гласных, которые мы приводим. Интересно, что наши исследователи, с которыми мы уже 3-й раз встречаемся, можно сказать, в эфире заочно, они отметили, что люди в эфире ощущают отличие этих новых произношений и иногда произносят по-старому. Например, биография. Это, конечно, гиперкорректность, это неправильно. Но мы понимаем, что это сложное слово, им кажется каждый корень. Или, например, 9-классник. Вот. Нет, не нужно этого делать. Да? Или общежитие. Конечно, никто не говорит общежитие, даже чаще студенты говорят общага. Тут уже никаких сложностей не возникает. Но это очень интересный момент, который называют лингвисты упрощение просодии. Упрощение состоит в том, что мы пришли к принципу интуитивному, но зато общенародному, в одном слове должно быть одно ударение. И поэтому, какой бы ни было длины, мы умеем его так хорошенько произнести, ускорив, да, и не останавливаясь на согласных в их, так сказать, чистоте и проясненности, что вот такая простота нас отличает. Опять же, хуже это или лучше? Трудно сказать, но совершенно точно мы можем сказать, что люди, которые работают в эфире, не занимаются тем, чтобы искусственно задержать эту норму и сохранить ее во что бы то ни стало. Хотя, конечно, я вот, например, вам скажу, что не совсем я так говорю дома со своим котом, как с вами, дорогие радиослушатели, у микрофона, да? Все-таки эфирная речь более строгая, и она требует большей артикулированности, больших усилий, артикуляции, хотя бы потому, что слушатель нас не видит. И то, что мы можем полупрошептать, только губами показать при общении личном, то мы не можем позволить себе в эфире. И тем не менее, эфирная речь перестала быть вот таким заповедником, искусственным, консервированным языком, которым она была. И, по-моему, от этого она не стала хуже, она стала естественней. И мы ближе к нашим дорогим радиослушателям. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 20 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!